Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Два года назад был закрыт Союз правых сил, открыта партия «Правое дело», труды лояльных Кремлю либералов. Мы сегодня обсудим с сопредседателем партии «Правое дело», директором по гуманитарным проектам Российской госкорпорации нанотехнологий, профессором факультета психологии МГУ Леонидом Гозманом. Я напомню, телефон 8 800 222 12. Чуть позже можно будет задать свои вопросы, бесплатные для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Леонид Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу прокомментировать то, что вы сказали.
Давайте, вы прошу всегда пробираетесь,
да,
очень быстро. Что неправильно, что
обязательно.
Неправильно
были две вещи. Против одной я особо не возражаю, можете повторять и дальше. Я не являюсь профессором в курсе психологии.
Уже ушли?
Да нет, я не уже ушел, просто я доцент. Я не получал звания профессора. Началась перестройка.
Повысили, походу.
Началась перестройка и все прочее. Вот. А второе, значит, я вообще воспринимаю слова о лояльности Кремлю как оскорбительное. Не потому, что Кремль такой плохой, хотя мне многое там не нравится. Потому что я считаю неправильным и недостойным гражданина быть лояльным органу власти. Гражданин должен быть лоялен своей стране, это нормально, да, и лояльно определенным идеям. Вот, ну, если эти идеи у него есть, если для него это значимо, да, вот у меня значима определенная идея, ну, верность которым я сохраняю столько, сколько себя помню, и не собираюсь от них отказываться.
А действующему президенту-то вы лояльны?
Нет.
Очень интересно.
В той степени, нет, ну, подождите, но в той степени, как он делает правильно, мы готовы его поддерживать, в той степени, как он делает неправильно, мы не готовы его поддерживать. Это нормальное, мне кажется, отношение гражданина к высшему должностному лицу государства.
Это мы обязательно обсудим. Вот. Я замечу, что ваша партия существует уже два года, никак
это
она
правда
не может набирать больше, там, 2-3% голосов на выборах.
Это правда.
По крайней мере, в законодательное собрание регионов. Насчет выборов
правда
мэров я, честно говоря, тоже не нашел ярких примеров ваших побед. Ну, есть у вас 15 депутатов законодательных собраний, избраны они, по-моему, были большинство от другой партии. И как-то
от другой, это от Союза правых сил.
От Союза правых сил, да.
Заместителем председателя политсовета которого я состоял. То есть это вообще имеет некоторое отношение ко мне, как к вашему сегодняшнему гостю.
Да. Вот, собственно, вы эту партию закрыли, но вы открыли. Так зачем нужно такое седьмое колесо в политической нынешней телеге?
Значит, поясняю. Партию Союза правых сил мы не закрывали, потому что мы так решили и захотели, она, к сожалению, исчерпала свой ресурс. К моменту вот этого самого распускательного съезда, который произошел 15 ноября 2008 года, к этому моменту мы имели следующее. Мы имели менее 1% записанного нам на выборах в Государственную Думу. При этом, я думаю, что мы получили в несколько раз больше, но, наверное, все равно меньше 7. Вот, ну, там, 4-5% мы, наверное, на самом деле получили. Мы имели к тому времени ковровую бомбежку, которую нам устроил Кремль, вот, и тогдашний президент Владимир Владимирович Путин, который открыто объявил именно нас врагами Отечества в двух своих речах, одна в Лужниках, другая там еще в Питере он выступал, где именно мы были названы врагами страны. Вот,
и вы сдались на милость победителя.
Нет, в марте, вот абсолютно то, что вы сейчас сказали, не следует из того, что я говорил. Вот абсолютно, это прямо противоречит тому, что я говорю.
Это мнение.
И содержанию, и стилистике. Да какое, к черту, мнение, Миша? Это не мнение, это самое, попытка вывести меня из себя, это не получится. Значит, дальше. К этому моменту мы имели результат на мартовских выборах 2008 года. Следующий. Нас не зарегистрировали нигде. Вот вообще нигде. Нам везде отказали в регистрации. Вот. У нас не было ни копейки денег вообще. У нас был, то ли сейчас уже не помню, то ли 5, то ли 7 миллионов долларов долг за эфиры, и реальная угроза уголовных преследований тех людей, которые подписывают у нас финансовые документы за эти самые бесплатные якобы эфиры. Вот. И у нас было полное ощущение в каждой партии есть люди, которые просто за идею, да, и они достойные люди, безусловно, есть люди, которые не только за идею, но еще и хотят некоторой политической реализации. Это депутаты разных уровней там и так далее. Вот эта часть партии, депутаты разных уровней, открыто говорили руководству партии, что они требуют каких-то преобразований, которые могут открыть какие-то шансы.
Ну и какие шансы они вам открыли?
Мы не могли сохранять Союз правых сил.
Хорошо, вы не могли сохранять Союз правых сил. Вы слились в партию с Богдановым и другими.
Поэтому решение о закрытии Союза правых сил как политической партии было принято до того, как мы приняли решение о создании правого дела. Вот. То есть сначала мы решили, что мы вынуждены закрыть Союз правых сил, вот, а потом у нас представилась эта возможность.
Но это было почти одномоментно.
Значит, вот видите ли, когда это было, вы этого точно не знаете, потому что мы это не объявляли. Вот это мы точно не объявляли, мы это держали в секрете, естественным образом. Такие вещи не объявляют. Да? Вот между решением о создании Союза правых сил и решением о том, что надо прекратить действовать, между решением о том, что мы вынуждены прекратить существование Союза правых сил, и решением участвовать в проекте создания партии «Правое дело», прошло где-то примерно месяца полтора. Вот. То есть сначала мы приняли вот это решение, и мы разрабатывали экзит-стратегию.
Нет, Яковлевич, вот. Что, собственно, это дало? 2 года, 2%, никаких результатов. Вот на последних выборах в Костроме, например, ваш список сняли, глава его сказал, что выборы все равно хорошие. Ну, продолжайте. Глава списка Борис Надеждин сказал, что выборы-то, в общем, прошли неплохо. Хотя и список снял.
Ничего подобного не говорил.
Я сам читал. Да и он не отрицает.
Вот не могу поверить, что Надеждин сказал, что выборы были хорошие. Вот.
Лучше, чем предыдущие.
Да? Ну, по-моему, хуже. По-моему, выборы становятся хуже раз от разу. Значит, я вам скажу, что это дало. Значит, когда мы шли в этот проект, то мы понимали, что шансов на успех, там, не знаю, 1 из 1000. Да, мы это прекрасно понимали. Вот, мы прекрасно понимали, что нет другого варианта, если мы хотим сохранить либеральную партию. Я хочу обратить ваше внимание на то, что результаты, вот столь же неоптимистичные результаты, имеют и наши давние друзья, партия «Яблоко», которая никак не преобразовывалась, которая верна вообще всему, которую любят журналисты и так далее. Да? Результат ровно тот же. Вот ровно тот же, что у нас. То есть отличие в пределах статистической погрешности. Вот, к сожалению, да. Политическая система современной России построена таким образом, что выборов как таковых в ней нету. Ну, нет у нее выборов. Ни президентских, ни парламентских. Это не выбор, это неправда. Да? Это, в общем, нечто другое. Это некий другой политический процесс. В нем тоже надо участвовать, с моей точки зрения. Хотя бы для того, чтобы держать флаг. Хотя бы для того, чтобы какие-то отдельные люди могли прорываться. Как у нас прорываются отдельные люди все-таки. И на муниципальном уровне, и на уровне городов, и на уровне, ну, в смысле, маленьких муниципалитетов и городов тоже прорываются иногда. Вот даже в Заксобрание, вот сейчас там одному нашему парню в Перми удалось прорваться. То есть, что-то происходит, использовать эти возможности необходимо, понимать их ограниченность тоже необходимо. Теперь для чего все это нужно, с моей точки зрения? Значит, знаете, у нас ведь есть, собственно говоря, ну, строго говоря, у людей, ну, наших политических взглядов, у людей, лояльных не Кремлю, как вы изволили выразиться, а идеи, определённо либеральные идеи, лояльные идеи демократического развития России, есть два варианта. Нет, три варианта. Один вариант есть отойти в сторону, уйти в эмиграцию внутреннюю или внешнюю, реально, вот, и ждать еще там 40-50 лет, пока что-нибудь само изменится. Это вариант. Это вариант, и многие идут, к сожалению, по этому пути, и боюсь, что политическая ситуация их к этому толкает. Второй вариант – проклясть открыто, значит, кровавый чекистский режим и надеяться на то, что народный гнев сметет эту клику, и все станет хорошо. Я не верю в этот вариант. Я не верю в него потому, что мне кажется, что в результате, если, ну, во-первых, режим достаточно стабилен, но если, допустим, что-нибудь такое произойдет, то к власти придут не приличные люди с демократическими взглядами, а придут люди страшные на самом деле.
Не вот. Пугайте.
Мне так кажется. Я, а что тут пугать, не пугать? Знаете, вот как бы пугать и видеть реальность – это разные вещи. Ее не надо бояться. Ее не надо бояться, но понимать опасность надо. Мне кажется, что к власти в случае вот революционных преобразований, вне зависимости от того, кто возглавит эти преобразования вначале, к власти в результате придут люди типа вот этой замечательной партии, создающейся сейчас под названием «Родина. Здравый смысл». Там во главе стоят некий знаменитый блогер Максим Калашников и Михаил Делягин.
Я вы их назвали фашистами, они с вами судятся.
Да. У нас завтра первый раунд суда.
И вы не отказываетесь от своих слов?
Ни в коем случае. Я сказал, что это, по сути, фашистская организация. Вот. Абсолютно в этом убежден, будем это в суде доказывать, что это, по сути, фашистская организация.
Вам, так вот, я опасаюсь. Довольно часто приходится проигрывать.
Вы знаете, а вот у нас жизнь такая, что приличным людям вообще часто приходится проигрывать. Вот. И мне кажется, что вообще людям часто приходится проигрывать. Если ты хочешь выигрывать, ты должен быть готов к многочисленным проигрышам. Вот. И иногда, если у тебя хватает сил, и терпения, то ты в конце концов выиграешь.
Леонид, третий вариант.
Третий вариант – пытаться использовать каждую возможность, которая есть сегодня, для пропаганды, для заявления позиции, для того, чтобы приводить в разум партнеров возможных и так далее. Это такая не очень радостная вещь, но думаю, что она, тем не менее, имеет смысл. Вот, понимаете, ведь можно ваш вопрос насчет смысла продлить дальше. А прорветесь вы в Государственную Думу, и будет у вас там 0, там сколько-то десятых от, значит, всего состава, да, крошечная фракция, а все равно ядро там с примкнувшими Жириком и Жириновским, простите, и еще кем-то, значит, все равно будет иметь конституционное большинство, что захотят, то и сделают. А зачем нужна маленькая фракция в Государственной Думе? А вот нужна, потому что нужна трибуна. Нужна хотя бы для того, чтобы нормальные люди, живущие на просторах от Владивостока до Ленинграда, слышали не только про вставание с колен и вот весь этот звон советский, да, а слышали нормальную точку зрения. Вот хотя бы для этого.
Время для короткого объявления, потом продолжим.
В подмосковном городе Хотьково чуть не случилось второй Кундопоги. Почему бытовой конфликт так легко перерастает в межэтническое столкновение? Об этом я, Кристина Горелик, расскажу в программе «Третий сектор». Мои гости – это директор Центра межнационального сотрудничества Ашот Айрапетян, глава организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина и студенты московских вузов. В эту субботу, 20 ноября, 18 часов. Слушайте «Радио Свобода».
В программе «Время гостей» продолжаем разговор с Леонидом Гозманом, сопредседателем партии «Правое дело», телефон 8 800 222 12, пейджер 660 1046, смс плюс 7 903 743 2801. Вот у меня с сайта есть к вам письмо. Александр Креолов, город Ангарск. Я бывший член СПС на момент ее запрета Путина. Пока в партиях не состою. Партии «Правое дело» не существует. Ее списки членов липовые. Если проверить и спросить, то члены ничего не знают, что они члены партии «Правое дело». Возможно, не подозревающие ничего бывшие члены СПС тоже включены в списки. «Правое дело» – это партия-обманка. Есть только центральное правление, а «Правого дела» нет такой партии. Вот конкретный человек с именем, фамилией. Думаю, что не соврал.
Про фамилию. Я тоже думаю, что не соврал, к сожалению. Я думаю, что там, где вот он живет, действительно, эта организация вполне может не быть. Дело в том, что организация создавалась очень, так сказать, сложным путем, ценой огромных, очень тяжелых компромиссов. Часть субъектов федерации была отдана под управление людям, которые, структурам, которые в создании реальной партии абсолютно не заинтересованы. Вот. Там так происходит. В других регионах страны происходит иначе. Я довольно много езжу. Я только что вот на прошлой неделе я был в Перми, в Ставрополе. Да? В обеих организациях есть проблемы, безусловно, но нет реальной партийной организации без проблем, но Реально люди существуют. Реально существуют люди в организации, в Орле, в Костроме, в той же самой, несмотря на там всякие радости, во многих на самом деле местах существует, реально существует, в Красноярске, во многих местах существуют организации правого дела. Где-то они подменены полным безобразием, ну, о котором пишет Александр. Надеюсь, рано или поздно с этим разберемся.
А где сопредседатель вашей партии, господин Титов? Я все вижу заявление двух сопредседателей, ваше и Георгия Бофта.
Значит, вопрос риторический, вы-то это знаете, естественно, да, могли бы сами слушатели рассказать. Значит, господин Титов в декабре прошлого года подал заявление о сложении себя полномочий сопредседателя партии. Значит, после чего он пришел на политсовет и сказал, что он, в общем, как бы, ну, да, вот он подал такое заявление, но если политсовет его попросит, то он, пожалуй, останется. Вот так вот было сказано, да? Вот. Самое удивительное то, что у нас такой политсовет, что он его попросил. Вот. Ну, там большинство в один голос, что ли, он его попросил. После этого Борис Юрьевич сказал, что он остается. После этого никто из нас его не видел. Вот. То есть он не участвует в работе партии.
Это Но его... является ее сопредседателем.
Является ее сопредседателем. Объясню даже механизм, зачем и почему так происходит.
Ну, блокируешь, что... наверное, вашу деятельность.
Вот видите, как вы хорошо догадываетесь. Это значит, молодец, отлично. Отлично, я рад. Значит, по уставу нашему сопредседатели могут принимать довольно много решений, но только консенсусом. Только консенсусом. В частности, очень важное решение, которое могут принимать сопредседатели, они могут принимать людей в партию.
Ну, то есть вы сопредседатель недееспособной партии.
Мы ведь подписываем заявление, мы ведь заявляем политическую позицию, которую вы и ваши коллеги обсуждаете. Стало быть, она существует. Вы бы иначе не обсуждали.
Ну, я даже могу вас поздравлять сегодня. Вот член вашей партии «Правое дело», господин Чичваркин, который, наверное, в Лондоне платит взносы фунтом, когда-то он руководил вашим московским, по-моему.
У нас нет членских взносов.
Нет членских взносов?
Нет членских взносов.
Ну, может, он вам там спонсорские какие-то взносы делает.
Это мы разберёмся с ним,
бедный, да. А он ведь московскую организацию возглавлял?
Нет, он не возглавлял московскую организацию.
Или хотел
он
возглавить?
Он был назначен, он принял и получил поручение собрать учредительную конференцию московской организации.
Но не успел.
Это не успел, потому что у него начались неприятности,
он оказался в Лондоне. Ну, вот видите, приговор теперь по делу Евросети, все его коллеги оправданы, наверное, и он тоже, так сказать, параллельно.
К сожалению, это не так просто. Дело в том, что его дело по нему выделено в отдельное производство, и на самом деле не очевидно, что будет принято такое же решение. По здравому смыслу понятно, что он должен быть оправдан.
Ну, приговор, если устоит в Верховном суде, его уже по тому же делу как пособника судить невозможно.
Вы знаете, тут ведь у нас ведь судят, ну, с самого начала было очевидно, что его судят не за какие-то там разборки со своим экспедитором, а судят его за нарушение экономических интересов каких-то группировок.
Ну, и за наглость, вот. Много что говорил в глаза.
Ну, я думаю, что в основном все-таки за деньги. Вот. В основном это такая форма использования правоохранительных органов для вымогательства, для рэкета и так далее. Ну, прямо я так оцениваю дело против него. И так я его оценивал с самого начала, как вы, наверное, знаете, да? Вот. Мы очень рады этому решению, решению суда присяжных, и мы даже сделали уже соответствующее заявление, где мы благодарим присяжных за такую позицию.
Но это такое исключение из правил, правда?
Исключение, да, это исключение. Но, тем не менее, это, кстати говоря, вот такие исключения надо поддерживать, чтобы их было больше, чтобы постепенно это стало правилом. Суд присяжных, что великолепная вещь, очень трудная.
Да, только его возможности сокращаются, как вы знаете,
да,
за последнее
время
президента Медведева.
За время президента Медведева сократились, передали некоторые дела, которые идут подследственные ФСБ, вывели из юрисдикции суда присяжных. Оно одно из тех дел, которые надо будет восстанавливать, когда парламент станет парламентом.
Ваша партия выступала за отставку Юрия Лужкова активно, ну и Борис Немцов, и другие. Вот власти созрели, отставили Лужкова, разоблачили его как коррупционера, и что вышло? Новый мэр Собянин кошмарит малый бизнес, носит ларьки, всякие глупости делаются пока.
Просчитываете ли вы... Это вы так думаете, или вы читаете заявление?
Я думаю, что есть действительно много показушных решений уже за короткое время, которые его характеризуют как человека, безусловно, политически, в кавычках, одаренного. Так вот, получается так, что партия вот борется за одно, а люди получают другое. Вы просчитываете, так сказать, последствия своих шагов?
Ну, видите ли, во-первых, при всем уважении к собственной партии, а также к собственной активности по против Юрия Михайловича Лужкова и его супруги Елены Николаевны.
Капля камень точит.
Да, значит, вот при всем уважении к себе и к своей партии, я понимаю, что сняли Юрия Михайловича, как в том анекдоте, потому что он потерял какую-то доверенность. Вот, значит, сняли не потому, что мы или Немцов, или кто-то еще этого требовал. Хотя я надеюсь, что, как это радуюсь я, это мой труд вливается в труд моей республики. Надеюсь, что мы внесли определенный вклад в принятие этого решения, да? Вот. Но, конечно, не такой, не мажоритарный, да? Вот. Теперь по поводу того, лучше стало или хуже. Понимаете, в чем дело? Мэр Собянин, в принципе, может быть хуже, чем мэр Лужков по управлению столицей. Я, на самом деле, не знаю. Пока я, например, не готов высказывать свою оценку деятельности Сергея Семеновича Собянина на посту мэра. Я просто не готов не потому, что, ну, как вы понимаете, не потому, что я там что-то опасаюсь, да, а просто я, ну, мне...
Ваша партия «Мелкий бизнес» собиралась защищать. Как-то насчет ларёшников, которых он снес?
Понимаете, он много чего сейчас делает, и я считаю, что правильно и ответственно, если наша задача не кричать на перекрестке, просто кричать «долой», вне зависимости от того, что «долой», да, лишь бы орать, то надо дать какое-то время. Да? Обычно, допустим, там, президенту дается 100 дней. Вот мне кажется, что Москва – это вообще такой действительно гигантский город и такая важная структура, что вот так вот сразу кричать «плохо, ну или хорош», по-моему, нельзя. Вот мне так кажется, да?
Ну, понятно.
Надо подождать.
А, ну,
надо
так
немножко
вот
подождать.
Мэра Химок вот. Хотите тоже стрельчика
снять. А вот мэра Химок совершенно необходимо снимать. Да. У него людей убивают постоянно. У него людей убивают, калечат. Вообще, как может человек оставаться на посту, если на его
мэр не руководит
происходит?
МВД...
А я не знаю, чем он там руководит.
Вот хорошо МВД... бы разобраться, чем он руководит.
Вот, а на время, пока разбираются, надо его отстранить от должности. Когда на территории города Химок происходит вот черт знает что, смотрите, 2 года назад изувечили этого журналиста Бекетова, да, потом Химкинский лес, какие-то куклукс-клановцы там появляются, да, потом избили и так и не приходят, не могут вывести из состояния комы нашего товарища, члена правого дела, руководителя тамошней организации Костю Фетисова, да, до сих пор в коме парень лежит, а когда там милиция сначала несколько часов не ехала, хорошо, товарищи его оказались там рядом, они охраняли место, чтобы потом не сказали, что вот все улики исчезли, да, вот, а потом, значит, там один милиционер неофициально было сказано, что говорит, да он сам, небось, пьяный был, на биту, на эту упал. 2 раза, понимаете, вот там 2 раза ударили, в общем, явно убивали, да. Потом на следующий день Олег Кашин, который тоже, значит, был в конфликте, но это не на территории Химок произошло, он был в конфликте с мэром Стрельченко, да, что-то вообще немноговато ли врагов мэра Стрельченко получают битой по голове? Вот,
ну,
по-моему, многовато.
Странная ситуация.
Поэтому надо отставку.
На Кубань господин Бастрыкин лично может приехать там в связи с убийством 12 человек, а когда, ну, человек достаточно много в Химках и поубивали, и покалечили, он добраться не может.
Ну, это вопрос не ко мне, к Бастрыкину. Я считаю, что господин Стрельченко, я не знаю, верны ли обвинения, я уже слышал обвинения в том, что Стрельченко, мэр города Химок, напрямую руководит этими криминальными структурами. Я не знаю, правда это или нет, но я считаю, что пока не будет проведено расследование, он не имеет права занимать эту должность.
Мы продолжим наш разговор с Леонидом Гозманом, с председателем партии «Правое дело», после выпуска новостей «Радио Свобода». И я напомню, что 22 часа в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Станица Кущевская Краснодарского края, где в начале ноября произошло жестокое убийство 12 человек. Будут также возбуждены уголовные дела по 28 заявлениям о изнасиловании. 3 боевиков, убитых сегодня милиционерами в Ингушетии, были связаны с группировкой, причастной к теракту во Владикавказе, сообщают в Национальном антитеррористическом комитете. В Москве милиция сегодня задержала 5 защитников исторического центра города, среди которых известная актриса Татьяна Догилева и координатор общественной коалиции «Защиту Москвы» Елена Ткач. Россия отказалась участвовать в церемонии вручения Нобелевской премии мира китайскому диссиденту Лю Сяобо. Как сообщил сегодня Норвежский Нобелевский комитет, официальные уведомления об отказе поступили от 6 стран – России, Казахстана, Кубы, Марокко, Ирака и самого Китая. Президент России Дмитрий Медведев высказался за продолжение мирной ядерной программы Ирана. Медведев встретился с президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом в столице Азербайджана Баку, где проходит саммит прикаспийских государств. Полиция Германии объявила, что в багажном отделении самолета, летевшего в четверг из Намибии в Мюнхен, были обнаружены детонатор, аккумуляторы и часы. Подозрительный груз был перехвачен в намибийском аэропорту Виндхук до вылета самолета, направлявшегося в Германию. Центр избирком Белоруссии зарегистрировал 10 кандидатов в президенты страны на выборах, которые пройдут 19 декабря. В числе кандидатов, кроме действующего президента Александра Лукашенко, есть и оппозиционные политики. Защитники исторического центра Москвы вновь заблокировали сегодня стройку в Малом Казихинском переулке.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Леонид Гозман, сопредседатель партии «Правое дело». Телефон 8-800-222-12, смс плюс 7-903-743-2801, 660-1046. Вопросы ваши уже накапливаются, но я не могу не спросить, зачем партия «Правое дело» объявляет о поддержке Дмитрия Медведева на выборах 2012 года, если сам нынешний президент еще не объявил о своем участии в них. И вообще совершенно непонятно, чем он вас так очаровал. При вашем критическом отношении, как я убедился в первой части программы, к власти.
В моем критическом отношении к власти вы могли убедиться за много лет нашего знакомства, а не только за первую часть программы. Вот.
Люди меняются.
Не все. Значит, я не только себя имею в виду. Вывод тоже не изменился. Ну, по Чубайсу, так сказать, отдельная тематика. Я готов защищать, поскольку он является моим близким другом, я готов его защищать с удовольствием в любой момент. Вот. Значит, ну, сейчас мы вроде не об этом говорим. Значит, по Медведеву. Значит, смотрите, мы не... Тут немножко некоторое искажение есть фактов, да? Мы не заявляли о поддержке Медведева, ну, это было бы очевидно преждевременным, хотя бы потому, что президентские выборы не назначены, и набора кандидатов на них не существует, да? Значит, мы сказали другое. Причём, кстати, сказали мы с Бовтом, как сопредседатели партии, а не партия в целом, да? Вот, просто не было такого решения политсовета, ну, чтобы быть, ну, до конца корректным по отношению к товарищам по правому делу. Значит, позиция наша следующая. Из двух членов правящего тандема, один из которых с высокой степенью вероятности станет президентом, вот, скорее всего, выборов ведь вряд ли будут выборы нормальные, да? Ну, вот, как кто-то сказал накануне, незадолго до выборов Обамы, кто-то из наших деятелей сказал, вот как, насколько у нас лучше, чем в Америке. Говорит, у нас есть программа развития до 2020 года, а американцы даже не знают, как у них, кто у них будет следующим президентом. Вот. Ну, вот, видимо, он считал, что это хорошо, когда... То есть, это плохо, когда люди не знают, кто будет следующим президентом. Мне кажется, что это хорошо. Так вот, у нас, скорее всего, ну, с вероятностью там 99,9, президентом в марте 2012 года будет объявлен тот, кого решит правящий тандем. Ну, или кто там у них решает. Может, у них там не тандем, может, у них там...
Тройка.
Тройка, там, 8 человек, я не знаю, сколько их там собираются, ребят, да?
Политбюро.
Да, ну, кто-то там есть, да, который решает. Вот кого они решат, тот и будет президент. Скорее всего, да, скорее всего, они решат, что президентом будет кто-то из правящего тандема. Либо вернется Владимир Владимирович в Кремль, либо продолжит свою обязанность, выполнение обязанностей президента Дмитрия Анатольевича.
А может, вот. И по-другому все будет?
Может быть. Но вот
может
мы,
быть, третий?
Да нет, может быть, у нас, так сказать, страна чудес.
Вас же не спросят.
И вас не спросят, никого не спросят, в том-то и дело. В том-то и проблема, что никого не спросят. Вот в этом-то и безобразие, на самом деле, что никого не спросят. Но если исходить из того, что все-таки наиболее вероятно, мне так кажется, да, может, я ошибаюсь, мне так кажется, наиболее вероятно, что президентом будет либо Дмитрий Анатольевич, либо Владимир Владимирович, и, конечно, нас не спросят. Но мало ли о чём нас не спрашивают, нас вообще ни о чем не спрашивают. Что же, нам молчать, что ли? Так вот, я думаю, что из двух членов тандема Дмитрий Анатольевич лучше.
чем Владимир Владимирович? Где вы видите позитив?
А объясняю.
Изменение, вот посмотрите, что произошло. Изменение сроков президентства и сроков парламента.
Не могу, конституционный... не могу не заметить, что мы даже в программу партии записали вернуться к четырехлетнему сроку.
Конституционный суд, фактическое назначение председателя Конституционного суда. Повышение налогов сейчас будет. На строительстве транснефти украли 4 миллиарда долларов. Коррупция только растет.
А при Путине ничего не украли, просто совсем ничего.
Нет, это в процессе как раз. Путин был, Медведев был, все они были одна группировка, и вы выбираете Медведева.
Да, значит, объясняю.
Из двух зол.
Из двух кандидатур, скажем так, да, возможных.
Добро значит, и зло.
Да нет, ну, конечно, нет, конечно, нет. Не добро и зло, вот есть два, вот есть реальная возможность, да, вот реально она такая. Мы можем при этом, любой из нас, как гражданин, да, и любая наша, любая организация может поддерживать кого угодно, не поддерживать никого, проклинать там всех там и так далее, да? Но вот в реальной жизни, скорее всего, президентом будет либо Владимир Владимирович, либо Дмитрий Анатольевич. Вот я считаю, что Дмитрий Анатольевич лучше, чем Владимир Владимирович, как президент. По следующим основаниям. Основания у меня, на самом деле, всего два. Значит, первое.
Неужели Сколково?
И Сколково тоже, кстати говоря. Вот, первое. Да, то, что у нас...
Роснанос. Опять же,
и Роснана. Ну, кстати, Роснана была создана Владимиром Владимировичем. Так, ну, для, просто для справки. Да, это была идея Владимира Владимировича, это он создал Роснану. Просто для справедливости. Я считаю, что он сделал
правильно. Вложил в руки недобитых либералов экономический инструмент.
Я думаю, что он сделал правильно. Я думаю, что это было правильное решение. Это вот из тех решений.
Вы как работающий в корпорации говорите.
Я так говорю, как гражданин. Вот. Работа в корпорации – дело такое временное. Сегодня работаешь, завтра не работаешь. Вот. А гражданство лишить никто не может по нашему закону. Так вот, я думаю, что Дмитрий Анатольевич лучше Владимира Владимировича, потому что Дмитрий Анатольевич, вне зависимости от того, что получается, а что не получается, он в таком, ну, смысловом поле позиционируется несколько иначе, чем Владимир Владимирович. Владимир Владимирович стал Путиным, вот помните, как там Ульянов стал Лениным там, и так далее, да, вот он стал Путиным, вот тем, кем он стал. Тогда, когда он нашел замечательные слова, будучи еще премьером, он нашел очень яркие слова, которые с тех пор постоянно цитируются, над которыми уже давно издеваются, между прочим. «Мочить в сортире». Помните, вот он вырвал из него такая фраза.
Ну, теперь «отоварить вот, дубиной».
Ну, теперь вот «отоварить дубиной» не работает. Не вызывает такого, такой общественной поддержки, потому что люди не поддерживают, когда их сограждан, пусть даже они не согласны с тем, что эти сограждане требуют, да, когда их сограждан просто за то, что они вышли там что-то покричать, значит, бьют по голове. Вот люди это не поддерживают. А вот когда его спросили, что вы будете делать с Басаевым, когда поймаете, да, и он несколько раз на этот вопрос отвечал правильно и скучно, политкорректно, суд, адвокат, то его достали. Достали, он сказал, замочим, говорит, в сортире поймаем, в сортире замочим. Это отвечало настроению людей того времени. Вот, вот реально отвечало, ну, надо это признать, да. Я не говорю, хорошо это или плохо, да, но это отвечало, да. И он вокруг вот этого мочить в сортире, на самом деле, сложился образ Путина. Вот он сложился, вот он, вот, вот он такой человек, да. От этого образа сейчас, мне кажется, многие уже очень устали, да, и поэтому там очередной теракт был, и я помню, где-то была статья под названием «Восставшие из сортира», вот. То есть, ну, вот понятно, уже стали над этим издеваться, вот эта дубина отоварим уже не работает, там поездка на КВ на этой самой «Ладе» по Дальнему Востоку тоже не работает.
Ну, зверей тут, любить можно.
Зверей можно, не работает. Работает. Мне кажется, что время, так сказать, проходит. Мне так кажется, да? Или я надеюсь на это, может быть. А Дмитрий Анатольевич, он довольно долго искал свои слова. Он довольно долго искал, чем он, вот, ну, свою там попытку какую-то поиска индивидуальности. И вот слово «модернизация», я сейчас не говорю о конкретных шагах, да, правильно Сколково, неправильно Сколково, я готов это обсуждать, просто это требует отдельного времени, я готов прийти к вам и отдельно рассказывать про модернизацию, ну, как она видна, ну, там, из Роснана и так далее. Ну, это
интересный разговор о том, чего нет.
Не совсем так, вот это просто не совсем так, Миш, ну, я готов это обсуждать, но зачем голословные вещи говорить. Вот, так вот, первое, я считаю, что Медведев лучше Путина, потому что Медведев связан с идеей модернизации. Второе, почему Медведев в 12 как президент 2012 года лучше, чем Путин как президент 2012 года, это вот что. Значит, если у нас в 2012 году президентом назначается Медведев, я не говорю, сколько он назначается, да, понятно, что выборов здесь не, выборов не будет настоящих, что неправильно, что крайне неправильно. Вот, значит, если президентом назначается Медведев, то в 2018 году, через 6 лет после срока, да, ну, когда он, то есть срок 6-летний теперь, к сожалению, отсидит, отработает, то в 2018 году есть шанс, есть шанс, только шанс, конечно, что мы не будем знать, кто у нас следующий президент, что у нас будет что-то похожее на настоящий выбор в 2018 году. А если у нас Владимир Владимирович будет президентом 2012 года, то, во-первых, он сидит до 2024 года, очевидно совершенно, да? И я думаю, что, судя по тому, что он делал в политике за годы своего президентства, он так тут вообще все выстроит, да, что про выборы можно будет забыть очень надолго. Мне бы не хотелось. При этом, я еще раз говорю, я вовсе не считаю, что это правильная ситуация, когда мы заранее знаем, что у нас президент либо этот, либо этот. Я бы хотел свободных выборов. А какая будет позиция у меня лично и у партии в целом на выборах, когда будет какой-то набор кандидатов, вполне может быть, что мы будем голосовать за какого-то совершенно безнадежного кандидата просто для выражения собственной политической позиции. Вот. Но если говорить о том, кто будет на самом деле президентом, то я считаю, либо Владимир Владимирович, либо Дмитрий Анатольевич, я считаю, что Дмитрий Анатольевич лучше, чем Владимир Владимирович. Все.
Да, что сказать. Пишут, что, не могут они поддерживать Медведева. Как не было газа, так и нет в деревне у них. Евгений из Борисоглебска. Ваш вопрос Леониду Гозману. Евгений? Евгений потерялся. Давайте Федора из Петербурга. Федор, кратко.
Вы знаете, я слушаю, уважаемый Михаил, мне просто переполняет возмущение. Это абсолютная тотальная ложь. Я недавно посмотрел, господина Гозмана, «Живый понедельник» программу, где мракобес и изверг Надежды призвал бомбить Грузию, оккупировать соседние страны, свергать правительство. Это чисто фашистская программа, которая должна вот камуфлировать, обманывать народ. Это страшно, это намного страшнее, чем даже программа неосталинистов.
Неужели, неужели Борис Борисович Надеждин, тишайший человек, такой?
Это изверг, как и господин ваш сегодняшний гость. Это страшные люди, это враги свободы, вы должны понять это. Не думайте, здесь либерализмом и не пахнет. Это программа фашизма, которая будет прикрываться какими-то изменениями. Это страшные люди.
Понятно,
это...
мы вас поняли. Ну вот видите, Леонид, вы там кого-то в фашизме, так сказать, обвиняете, а вам возвращается, так сказать, старицы. Кстати говоря, я нашел цитату из весьма гибкого вашего друга Бориса Борисовича Надежды, но у меня не сложилось впечатление, что как-то усиливается давление, усиливается использование черных и грязных технологий, фальсификация. Я считаю, что глобально все развивается в лучшую сторону, сказал после выборов Борис Борисович Надежды.
После так, выборов или до?
После выборов.
Дата.
На следующий день, 12 октября 2010 года. Вот я вам зачитываю по сайту «Выбор народа».
А вот я не знаю, что такое сайт «Выбор народа».
Ну, я вас уверяю, не отрицайте.
Я не верю этой цитате.
Хорошо,
я
спросите верю, вашего коллегу.
Спрошу, не верю. Не верю, хотя как бы это не мои слова, да?
А, вот, а что касается империализма, который ваша партия, по всей видимости, где-то использует в своей агитации, ну, так это же идет от известной истории с господином Чубайсом, с интервью Проханову. Я тоже это помню хорошо. Вы вот, там на каком-то банкете у Проханова гуляли, нет?
А вам
не было,
нет,
разве?
На банкете.
Неправда. Я видел фотографию, где вы находитесь на презентации книги Проханова «Симфония Пятой империи», октябрь 2006 года.
А вы никогда вместе с фашистами не замечали разницы между презентацией книги и банкетом?
Так там и банкет был, и
презентация. Вот в банкете участия не принимал, а на презентацию пришел. Действительно, считаю, что надо приходить на такие мероприятия, надо на них выступать, надо высказывать свою
точку зрения. Это потому, что господин Проханов хвалил господина Чубайса за строительство Бурейской ГЭС. Такой ответный визит, правда?
Нет, это не так.
За либеральную империю.
Нет, это не так. Это не так, а потому что господин Проханов является одним из наиболее ярких представителей наших политических врагов. Вот. И поэтому я считаю, что с ним надо вступать в прямую дискуссию.
Да, он только хвалит ваш тезис о либеральной империи.
Значит, тезис о либеральной империи, видимо, был настолько, так сказать, широко принят, что принят даже имя. Ну, хорошо. Ну, вообще говоря, с господином Прохановым, разумеется, мы по 99% его высказываний категорически не согласны. И я с господином Прохановым неоднократно вступал в публичные дискуссии, и когда будет у меня такая возможность, буду это делать и впредь.
Одной либеральной империи хватит, чтобы вас считать на одной доске, вот тому же Федору, например.
Вот, знаете, ну, Федор как бы имеет право на свою точку зрения, в отличие от Делягина.
Его шокировал Надежда.
От Делягина, который... Нет, ну, я тоже его как-то шокировал, я не понял, чем. А в отличие от Делягина, который на меня подал в суд, я на Федорова в суд подавать точно не буду.
Да. Пишут, товарищ Гозман всегда подозревал, что верный марксист-ленинец.
Так. Ну, зачем же товарищем-то обозвал? Ну, ладно,
да. Марксист-ленинец еще куда не шло. А какая работа ведется в регионах? Живу в Геленджике, никаких движений по организации, вряд ли даже человек знает, 10 человек знают об этой партии. А вообще партия начинается с искры печатного органа, пишет Георгий. А у вас печатного органа действительно
нет. С тех пор кое-что изменилось со времен Ульянова Ленина. Но и есть тоскливый в качестве сайт. Печатного органа выступает сайт. Он, понимаете, оценка его как тоскливая или не тоскливая вещь, так сказать, ваша субъективная. По посещаемости он выше других политических сайтов, он у нас все время стоит наверху. Так что ничего, стараемся.
А разве не девиз вашей партии Путина в президента, Кириенко в Думу? Разве не вы во главе с Чубайсом поддержали Путина в развязывании Второй войны в Чечне, напоминая Алла Павловна? Было дело. Сидел здесь в студии Анатолий Борисович, про возрождающуюся армию рассказывал.
Было
не
дело.
Забуду никогда.
Было дело, было дело. Я, кстати говоря, про возрождающуюся армию тоже кое-что могу сказать. Я в Чечне был несколько раз.
Вот. Возродили? Да?
Нет, нет.
Не возродили, Квачкова нет. Только породили.
Секунду.
Точнее, секунду. Сотни Квачкова.
Квачкова, а Буданова, да.
И Будановых тоже.
Будановых, да. Значит, я думаю, что в начале Второй Чеченской войны у властей Российской Федерации был очень серьезный шанс улучшить моральное состояние российской армии. Этот шанс был упущен, к сожалению, и все было отдано Будановым и Квачковым. Это было абсолютно непростительно, и это очень жалко. Такой шанс был. В самом начале, поскольку я был там несколько раз, я видел изменения настроений, вот в самом начале Второй Чеченской войны я тоже там был и разговаривал и с солдатами, и с офицерами, и там настроения были другие. Вот. А потом они снова стали такими, как вот Буданов. Ну, так случилось.
Да, напомню, что в студии «Радио Свобода» Леонид Гозман, сопредседатель партии «Правое дело». Сегодня было очень интересное выступление господина Владислава Суркова, заместителя главы администрации президента, чьи отставки требуют разные либералы, Борис Немцов, Владимир Рожков и другие в связи с последними событиями, ну, с тем же избиением Кашина и так далее. Вы, кстати, не требуете отставки Суркова?
Нет, мы требуем изменения политического режима.
Ну, а почему же нельзя шаг за шагом, вот есть его политическая ответственность?
Это не есть изменение,
мне кажется. То есть вы к нему будете ходить и дальше, в кабинет вести переговоры и так далее?
Я вообще с кем встречаюсь вне эфира, это вообще мое дело, а не ваше. Вот, ну, просто вот, это мое дело.
Да, если позовут, пойдете.
Я вообще, безусловно, я считаю, что политическая партия и политические деятели должны общаться с действующей властью. Они должны общаться с действующей властью. Нравится им действующая власть, не нравится им действующая власть. Они должны с ней общаться. Потому,
знаете, что сказал,
потому что Кремль реально существует.
Действующей власти, да, из Кремля, какие установки сегодня спустил.
Да,
что партийная система далеко не идеальна, что России не хватает влиятельной либеральной партии. Вопрос спорный, но, скорее всего, это так. Я, например, так считаю, сказал господин Сурков. В обозримом будущем Россию ждет 3-4-5-партийный парламент. Произойдет постепенный рост и укрепление оппозиционных партий. Ближайший политический цикл в Государственную Думу должна выиграть правящая партия, но «Единая Россия» будет гораздо сложнее получить конституционное большинство, то есть большинство в 2/3 голосов. Вы не воспринимаете это как некие уступки? Уже обещают дать оппозиции, ну, скажем, чуть больше трети?
Я воспринимаю это не как уступки.
Программу уступок.
Я воспринимаю это как кризис, или там усиление кризиса правящей политической системы, существующей политической системы. Она находится в глубоком кризисе, она это понимает, и ее персонификаторы, в частности, тоже Владислав Юрьевич...
Менеджеры.
Ну, менеджеры, да, как вот хотите назовите.
Кукловоды.
Да. Они это прекрасно понимают, да. Посмотрите, они еще недавно говорили, что 31 числа на Триумфальной площади они никогда ничего не разрешат. Вот. Ну, вот они вынуждены были разрешить, да? Вынуждены были разрешить. Да. Я думаю, что они понимают, что...
На 800 человек.
Ну, это вот, понимаете, был сделан шаг. Ну, был сделан шаг. Я понимаю, что, по-видимому, для, так сказать, эфира, насколько я понимаю, не лично вам, а вам в эфире, ближе позиция Лимонова, который кричит: нет, все равно не годится, потому что всего на 800 человек, а надо больше.
Конституцию исполнять.
Вот. Согласен, согласен.
Да?
А я же не говорю... Подождите, Миша, я же говорю о том, это шаг туда или не туда. Понимаете? Вот не отоваривали, не еще сильнее отоваривали.
Не всех отоваривали, да?
Да. А вот сначала говорили, вообще нельзя, а потом сказали, нет, 800 человек можно, да? Я считаю, что когда говорят 800 человек можно, то это лучше, чем когда говорят вообще нельзя. Вот. Потому что, понимаете, потому что, ну, я понимаю, что есть, что вообще весело, когда вот смотреть со стороны весело, когда морду бьют. Это, конечно, весело. Вот. Сколько я бывал внутри этой ситуации много раз. Вот много раз бывал внутри этой ситуации.
Да, вам руку сломали, я
помню. Руку сломали, совершенно правильно. Вот. Так вот, мне не нравится, когда бьют, да? Мне не нравится. Причём, понимаете, в чем дело? Меня эту руку сломали, я знал, куда иду. Я знал, куда иду. А вот когда за 15 минут до того, как была атака ОМОНа, я с большим трудом уговорил 75-летнюю бабушку уйти оттуда, уйти. И она мне говорила, они же не звери, они же не будут меня бить, старую женщину. Я говорю, да нет, они вас бить не будут, они вас задернут случайно, сломают вам берцовую кость, вы не встанете больше никогда. Она, слава богу, отошла в сторону. Вот. Так вот, понимаете, я не хочу, чтобы это было. И чем меньше насилия, тем лучше. Так вот, возвращаясь к Суркову, да. Я думаю, что это проявление того, что правящая система, ее менеджеры, как вы выразились, там, персонификаторы, там, не знаю, высшие чиновники, они начинают осознавать глубину кризиса, в котором они находятся.
Более того, Единая про Россия суверенную потеряла. Демократию не сказал. Сказал, Россия станет одной из западных демократических стран, и мы находимся на этом пути.
Уже лучше, уже лучше, уже лучше. Вот, мне кажется, что они понимают моральный кризис своей системы. Я много раз на разных ток-шоу использовал такой прием, когда мне оппоненты из Единой России говорили, что вот за нас же голосуют и так далее, обращаясь к присутствующей публике, просил поднять руку тех, кто голосовал действительно за Единую Россию.
Много было?
Да нет, обычно вообще никто не поднимал.
Да им стыдно.
Абсолютно правильно. То есть сейчас такая ситуация, что, ну, понятно, что за Единую Россию, конечно, голосуют не столько, сколько пишет товарищ Чуров, да? Понятно, что все-таки голосуют, кто-то голосует, да?
Но ну, реально, система... по нормальным замерам, от 25 до 40%.
Совершенно правильно. Так вот, но система такова, что признаться в том, что ты за Единую Россию, стыдно. Вот они доигрались до того, что стыдно признаться, что за Единую Россию. Это глубочайший моральный кризис. Между прочим, такое было году в 16-м, когда признаться, что ты за царя, признаться, что ты за правительство Николая II и так далее.
И приличный за человек, Распутина.
Совершенно правильно. Признаться из-за Распутина. Признаться в этом приличный человек не мог. Это было совершенно невозможно. Кончилась трагедия. Я думаю, что они начинают это понимать. И это очень важно, и это хорошо, на самом деле, что они начинают это понимать. То, что Сурков определяет, сколько должно быть партий, сколько там будет голосов и так далее, это, конечно, безобразие полное, да? Но то, что он понимает, что вот так вот сохранить две трети и все прочее не получится, это хорошо.
Поддерживая Медведева, вы поддерживаете ситуацию в стране, войну в Чечне, будто продавца оружия, многие гадости, убийство журналистов, все, что произошло при Медведеве, будет продолжаться, если они будут у власти вместе с Путиным, пишет вам Лена.
Замечательно. А, Лена, скажите, пожалуйста, а мы с вами вместе, вот вы, я, Михаил Соколов и все остальные, а мы можем с вами сделать так, чтобы завтра в России были свободные выборы? Вот мы можем это сделать, но не завтра, а так очень сильно пролонгировано, да? А сегодня мы живем в реальных условиях. Я ведь что говорю? Не что Медведев хороший президент. Я про это вообще слова не говорил. Я говорю, что следующим лучше, чтобы был Медведев, чем чтобы был Путин. Все. И вот это реально лучше, я в этом абсолютно убежден.
То есть декорация лучше?
Нет, это не декорация лучше. Не декорация. Ну, не скажите, меняется ситуация. Меняется, и в этом изменении ситуации есть очень много негатива, а есть кое-какой позитив. И, между прочим, то, что Сурков не произносит слово «суверенная демократия», если мы будем одной из западных демократий и так далее, то, что разрешили, пускай 800
прогресс
людям...
Прогресс на словах.
Это не только на словах, потому что меньше дают дубинкой по голове, несмотря на обещание Владимира Владимировича Путина отоваривать дубинкой. Я не хочу, чтобы президентом был человек, который обещает отоваривать дубинкой по голове.
Ну да, поправки в закон о митингах и шествиях тоже заблокировали.
Что-то происходит, а, допустим, расширение полномочий ФСБ принято при президенте Медведеву. Полное безобразие. Мы с самого начала выступали против
Ефим
меня
лично. Ефим из Москвы, пожалуйста. Ефим, коротко вопрос.
Алло, добрый день. Господин Гузман, конечно, я восхищен вашим личным мужеством, но у меня к вам просьба. Вот Немцов сумел, как я считаю, с помощью своей деятельности, доклада, помочь скинуть нашего мэра. Не могли бы вы помочь привлечь его к суду?
Спасибо.
Ну, вы знаете, я считаю, что суд над Юрием Михайловичем абсолютно необходим. Вот. И говорил это с самого начала. И как говорил еще тогда, когда он был мэром, понимаете? Вот. Я думаю, что его к суду не привлекут. Потому что он был, пусть какой-то такой, ну, такой самой возмутительной частью системы, но все-таки частью системы. И суд над Юрием Михайловичем Лужковым очень легко превратится в суд над системой. Я думаю, что к этому никто из начальства не готов.
Игорь из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Леонид Яковлевич, я хотел бы задать два коротеньких вопроса лично к вам. Первый вопрос, это значит, вы получили образование при советской власти. Почему такой вы ярый противник советской власти?
И второй. Хватит одного.
Я короткий. В Израиле принят закон, что каждый, кто является хотя бы на четверть евреем, является гражданином автоматически Израиля. Считаете ли вы себя гражданином Израиля? Все, спасибо.
Очаровательно.
Зоологический товарищ.
Очаровательно. Я считаю себя гражданином России. Советскую власть не любил никогда, и даже тогда, когда учился тоже. Кстати, не считаю, что она мне что-то дала. Вот. Ничего она мне не дала. Никакой благодарности к коммунистам, которые загнали страну в разруху, в нищету, убили дикое количество людей у нас, я не испытываю. Гражданином себя считаю Российской Федерации.
Так, Александр тут пишет. Если еще бы Гозман не защищал Чубайса, ведь это не только друг, но и работодатель.
Ну, можно мы с Чубайсом разберемся, а лич как-нибудь сами, без помощи чьей-либо. Защищать готов. Защищать готов в любой момент.
Так, вот человек пишет, что на Кубани 12 человек сразу погибло, а в Химках по одному и постепенно. Разницу чувствуете? Хотя для пострадавших разницы никакой. Разница есть для журналистов и властей. Информационный повод. Так что, господин Стрельченко, видите, он под вашими атаками может и устоять.
Я бы не стал относиться к убийству людей как к информационному поводу. Мне кажется, это, ну грех, если хотите.
Савельева. Особенно хорошо проявился Медведев в отношении Грузии. Наверное, в этом он лучше Путина. Видимо, вы поддерживаете.
Вы знаете, нет, я не поддерживаю войну, я считаю ее страшной трагедией, но мне кажется, что на самом деле война 8-го года была логическим следствием той политики, которую мы вели 15 лет. 15 лет. Той политики, которая началась при покойном президенте Борисе Николаевиче Ельцине, светлая ему память, которую потом вел Владимир Владимирович Путин, и которая потом была, досталась Дмитрию Анатольевичу в наследство.
У нас немного времени, Леонид, так все-таки ваша партия с вашими результатами за последние годы неужели будет участвовать в думских выборах?
Мы сделаем все от нас зависящее. Результаты такие отражают не только нашу ситуацию, они характерны для всех оппозиционных организаций сегодня, мне кажется.
Зарегистрированных.
Вот. Ну да, зарегистрированных, разумеется. Они зарегистрированы, не участвуют, ну что делать. Такая уж жизнь у нас в стране. Мы все сделаем, потому что мы считаем, что, я считаю, что будущее нашей страны связано с демократией. Не с суверенной, а с нормальной.
Какой Спасибо. Мире? Леонид Гозман в эфире «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сергей Степашин защищает Транснефть от блогера Навального.
Комментарии экспертов.
Эксперты Радио Свобода о кремлевских войнах.
В блогах Свободы.
Бывший прокурор Григорий Чекалин о том, какой срок дают за правду в России.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.